Андрей Ткачев, Георгий Самхиев, младший сын князя, книга третья, глава первая. Многовато, конечно, людей пришло посмотреть на сражение между мной и Безобразовым. Как минимум, я не ожидал увидеть здесь больше двух десятков человек, среди которых я приметил на их форме гербы очень знатных родов. В лица-то я пока мало кого знал, но и этого знака отличия было достаточно, чтобы оценить происходящее. Как мне между делом объяснил Даниэль, они были своего рода местными завсегдатаями. Неважно, какое сражение, если выдавалась свободная минута, они тут же мчались посмотреть. Как бонус, здесь находились лишние свидетели, если один из нас решился бы нарушить правила. В общем, о том, что здесь происходило, и так быстро бы дошло до всех заинтересованных. Лично мне они не мешали. Наоборот, если хорошо покажу себя в этом бою, то заработаю себе еще положительной репутации. Увы, мне ее ближайшие год-два понадобится очень много, чтобы очистить старое имя и чтобы со мной хотели вести хоть какие-то дела. Главное, не переживай. Первый бой всегда волнительный. Делай то, что знаешь. Зачем-то пытался подбодрить меня Даниэль, на что я лишь скромно кивнул, после чего снова переключил свое внимание на Николая. В руках он держал такой же формы и размера меч, что и я. При этом парень не спешил становиться в стойку, положив деревяшку себе на плечо. На подобное пренебрежение я лишь поморщился. Не стоило удивляться отсутствию манер у подобного человека даже в бою. Правда, почему-то у меня создавалось ощущение, что здесь что-то не так. Слишком расслабленно и неестественно вел себя мой противник, что ли? Или это у меня паранойя просто разыгралась? К слову, секундантом у Николая был паренек, который открыл нам двери в клуб. Как я понял, он тут мог замещать секунданта, если по какой-то причине последний не смог бы прийти или вовсе отсутствовал у одного из дуэлянтов. Проще говоря, в любом случае дуэль не собирались отменять по причине отсутствия секунданта, и чтобы этого избежать, им становился один из членов клуба. Я выступлю судьей в сегодняшнем поединке. Пройдя на середину ринга, громко и отчетливо произнес Геневард. Секунданты должны были ознакомить вас с правилами. Я лишь кратко напомню о самом важном. Затем он стал объяснять то, что я и так знал, благодаря родственнику Суворова-младшего. Первое. Любое соприкосновение с деревянным мечом считается поражением, кроме касания другого деревянного меча. По сути, это считалось нанесением раны, и защищаться можно было только мечом. Второе. Нельзя калечить или намеренно бить по пальцам в голову, шею и пах. Разрушать или пытаться сломать ядро, само собой, тоже нельзя. Поражение засчитывается тогда, когда вражеский меч коснулся тела противника. Касание клинка одежды не считается поражением, но несколько таких касаний уже могут вполне засчитать за него. Ничья может быть объявлена только в том случае, если оба противника окажутся по общему решению наблюдателей в патовой ситуации, и их клинки будут в не более чем 10 сантиметрах друг от друга. Ничья, возможно, и при иных случаях, но уже разбирается вместе с судьей боя и нашими секундантами. «Правила всем понятны?» — спросил он уже в конце своей речи. «Да», — сказал Николай. «Понятны», — ответил я. «В таком случае я покидаю ринг. Как только прозвенит гонг, можете начинать бой. Желаю удачи обоим бойцам!» С этими словами Геневард, сохраняя невозмутимое лицо, покинул ринг, оставив меня с Николаем один на один. «Не переживайте, княжич, я постараюсь обойтись с вами помягче», не скрывая сарказма в голосе, сказал Николай. «Буду рад увидеть, чего стоят воины рода Безобразовых на самом деле», парировал я, вставая в оборонительную стойку. Стоило мне закончить фразу, как я слышу гонг, и Николай на всех парах несется в мою сторону, по-глупому занеся меч за спину, готовясь, судя по его движениям, нанести размашистый удар. На долю секунды приходит ощущение, что я могу закончить все одним ударом. Парень полностью открыт. Достаточно лишь нанести укол из правильной позиции и не подставиться при этом под его атаку. Даже с третьим кругом он не сможет быстрее меня занести меч для удара. Однако я быстро отбрасываю эти мысли в сторону. Это может быть ловушкой. Нужно быть осторожным. Проносится мысль в голове, после чего я сближаюсь с оппонентом. Николай бежит навстречу и резво замахивается мечом сверху вниз, целясь в левое плечо. Дождавшись, когда он пройдет часть дистанции и уже не сможет так быстро изменить траекторию падающего меча, я ухожу в сторону и в момент, когда меч оказался близок к земле, атакую колющим ударом, целясь в первую очередь в корпус противника, но из такой позиции, в том числе, можно выбрать и другую цель для атаки. На мгновение снова приходит ощущение, что я держу быструю победу, однако следом появляется чувство опасности, набатом бьющее в моей голове. За считанные мгновения Николай останавливает меч в воздухе, даже не представляя, сколько усилий он приложил, совершенствуя этот прием, чтобы как раз на нем подлавливать своих противников, после чего делает резкий выпад вперед, снизу вверх, целясь в грудь. К его сожалению, я вовремя заметил это и делаю шаг назад, уворачиваясь от удара, после чего снова совершаю колющий удар вперед, направляя ману по всему телу, усиливая себя и делая этот выпад немного быстрее. Видя это, Николай меняет стойку, не сходя с места, переносит вес на другую ногу и блокирует мечом мой удар. Наши, пусть деревянные, но все же клинки, оказываются скрещены, и, пользуясь моментом, я легким и быстрым движением обеих рук поднимаю клинок чуть вверх, используя его как рычаг. Меч спокойно проскальзывает вперед, устремляясь в грудь врага, и почти касается его. Только в этот момент сам Безобразов, пользуясь преимуществом в силе и весе, отталкивается от земли назад и резко отступает, не давая мне толком закончить начатое. Для обладателя третьего круга маны он оказался на удивление сильно прытким. Похоже, бой будет сложнее, потому что за это время мы лишь слегка изучили повадки друг друга. Однако кое-чего я добился. Николая последняя моя атака ошарашила и, судя по хмурому виду, вывела на эмоции, а аплодисменты, которые я слышал со стороны ринга, кажется, еще сильнее взбесили его. В принципе, это даже хорошо. Значит, надо добить к финалу эту моральную атаку. Неплохо для первого круга, для которого меч — не главное оружие, согласись? Ухмыльнулся я, однако к его чести тот не стал бездумно набрасываться на меня. Вместо этого он смерил меня уничтожающим взглядом и встал в другую стойку, так, чтобы острие меча смотрело на меня. Еще мгновение, и Безобразов снова нападает. «Быстрый! Быстрее, Айрис!» успевает промелькнуть в голове, прежде чем я отбиваю его выпад. Мы начинаем с каждой атакой быстро наращивать темп боя. Мой противник наносит быструю череду атак, смешивая колющие с рубящими. Я, в свою очередь, играю от обороны и ловлю парня в обманные маневры, не давая ему полностью проводить свои атаки, чтобы закончить все одним ударом, и при этом стараясь, чтобы подобные действия слишком быстро не измотали меня. Однако с каждой новой секундой малость затянувшегося боя я начинаю чувствовать неизбежно накапливаемую усталость. Руки начинают ныть от безостановочных ударов, принятых на меч. Все же мой противник, как бы я к нему лично не относился, силен, и блокировать его не так-то и просто. Ноги подкашиваются, и в резерве ядра маны почти не осталось. А мой соперник даже не думает останавливаться на достигнутом. Он не то что даже дыхание не сбил, а наоборот, продолжает ускоряться, как будто для него подобное не более чем разминка. Единственное, что меня спасает в данный момент, это мой боевой опыт и то, что Николай сейчас находится, как бы ему, возможно, не хотелось обратного, под влиянием эмоций. Иначе старшекурсник уже давно задавил бы меня голой силой. Нет, в битве на выносливость у меня нет шансов. Тем более Безобразов начал привыкать к моим атакам. Видимо, была не была. Отражая очередной удар, я сознательно позволяю мечу противника проскользнуть в опасной близости от цели и опускаю руку чуть ниже, чем обычно, тем самым показывая, что уже не выдерживаю настолько хорошо нападений парня. Для усиления эффекта я специально начинаю прерывисто дышать, так чтобы это заметил только мой противник. Видя, в каком я состоянии, Николай становится менее осторожным. Парень атакует резким выпадом вперед, целясь в сердце. Однако вместе с этим он едва заметно открывается и, можно сказать, предоставляет мне торс для ответной атаки. Пользуясь моментом, я вкладываю все силы в этот удар и, чуть пригибаясь, наношу ответный выпад вперед. Из-за скорости противника у меня не получается выполнить технику идеально, Его клинок попадает мне в плечо, однако практически одномоментно с этим кончик моего меча касается его груди. От удара я падаю на пол, и плечо начинает ныть тупой болью. Впрочем, я не чувствую сломанных костей. Похоже, обошлось синяком, что уже можно считать успехом. Зато вот мой противник остался по итогу на ногах, только при этом держался рукой за живот и из-за боли скалил зубы, сдерживая стоны. Нет, все же мне из-за успешного удара самого Безобразова не вышло ударить, куда я хотел. Но, судя по всему, у меня получилось попасть в солнечное сплетение этого бугая. А там нервов очень много, отчего удар получился весьма болезненным. Правда, теперь остался вопрос, кто из нас победил. Не хотелось бы услышать тот вариант, который меня не устроит. Однако вместо того, чтобы дать ответ и разрешить этот вопрос, к нам на арену поднялись студенты-целители и принялись незамедлительно залечивать нам раны. Точнее сказать, они отвели нас в разные концы ринга и принялись применять свои лечебные техники. Правда, при всем уважении, называть синяки ранами — перебор. Но правила требовали того, чтобы меня осмотрели. Тем более даже деревянным мечом можно нанести довольно серьезные внутренние повреждения, которые, может, ты не сразу обнаружишь, пока в теле гуляет адреналин. Да и себя ты поддерживаешь с помощью магического усиления. И пока они занимались исцелением, я, пусть и с опозданием, но осознал, что не зря без остановки тренировался эти полгода. Наконец-то труды стали видны. Да, пусть это был неполноценный бой с заклинаниями, как это и должно происходить между одаренными, но я мог честно себе признаться, что отлично справился. Даже интересно, что чувствует в данный момент Николай, раз ему пришлось так сильно напрягаться против мага первого круга, которого он и за противника не считал. Такое сражение как-никак могло отразиться на его внутреннем рейтинге в рамках клуба, ну или как они тут определяют сильнейших. По этому вопросу меня никто не просвещал. «Красавчик, отлично выступил. Публика от тебя в восторге». Стоя внизу ринга, внезапно со мной заговорил Даниэль. Причем я до момента, как он заговорил, не почувствовал его присутствия. Хотя тут уже можно списать на слабость. «Хорошо», — сказал я, слабо представляя, что вообще должен ответить на его слова. «Что там с результатом? Я победил?» «Это сейчас и предстоит узнать». Загадочно и вместе с тем предвкушающе улыбаясь, ответил мой секундант.